зря.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Красавица-спортсменка-отличница. Для полного идеала только комсомолки не хватает в этой блестящей характеристике шахидок, взорвавших московское метро. Самые добрые слова говорят о них нынче по месту учебы, работы и жительства. Именно по этим местам выехали группы московских журналистов, чтобы составить жизнеописание девушек-смертниц. Джанет Абдуллаева взорвала парк культуры. Росла очень умная, тихая девочка, цитирую МК. Ее первая учительница Вагидат Хасбулатовна Мусафаева работает в этой школе 33 года. Золотая девочка была. Джанет невероятно схватывала все на лету. Она была лучшей ученицей в классе, училась на одни пятерки. Когда ей ставили четверку, она плакала. Джанет во всем старалась быть лучшей. Она принимала участие во всех школьных мероприятиях, была активной, хорошо читала стихи и танцевала. Потом мать, поскольку девочка росла без отца, перевезла ее из селения Касте Хасавюртовского района Дагестана в Хасавюрт. Там Джанет училась в медресе, где изучала Коран, ислам, учила арабский язык, который давался ей легко. Она быстро освоила вязь. Именно там ее познакомили с Умалатом Магомедовым, бандитом, так называемым эмиром Хасавюртовского района. Он был в два раза старше ее. Говорят, что Джанет очень сильно его полюбила, практически без памяти. Он заменил ей отца и мать. Она поселилась у него дома неподалеку от Хасавюртовского аэродрома в поселке Садовый. 31 декабря 2009 года, то есть буквально 4 месяца назад, как раз в годовщину свадьбы, Магомедов был уничтожен. Источники в местных спецслужбах утверждают, что Джанет не выезжала за границу и готовили ее для подрыва здесь, в России, на территории Российской Федерации. По их словам, для этого не нужны были иностранные наемники. Ей не нужно было пудрить мозги. Она сама хотела умереть, потому что любимый муж погиб. Марьям Шарипова, предположительно, взорвала станцию метро «Лубянка». Была спокойным и уверенным в себе человеком. Всегда любила учиться. Она окончила в 2005 году с красным дипломом Дагестанский педуниверситет. У нее два высших образования – математическое и психологическое. После обучения вернулась в школу Балахани, где всю жизнь проработали ее родители, учителем информатики. Была соавтором трех научных работ. Никто и никогда не замечал за ней никаких экстремистских высказываний или неадекватного поведения. Так пишут сегодня газеты. По словам отца, в начале марта глава МВД Дагестана Али Магомедов сказал депутату от Унцукульского района, что Шарипова вышла замуж за руководителя губденской бандгруппы Магомеда Али Вагабова. Но отец Марьям говорит, что она категорически опровергла эти предположения. Кстати, этот самый Магомед Али Вагабов жив. Никто его пока еще не уничтожал, судя по тому, что пишет пресса. Может ли общество распознать в человеке, который живет рядом, потенциального смертника? Об этом мы говорим сегодня в программе «Час прессы». В нашем разговоре участвует доктор психологических наук, заведующий лабораторией посттравматического стресса Института психологии РАН Надежда Тарабрина. Здравствуйте, Надежда Владимировна.
Здравствуйте.
С нами в студии специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина незадолго до этих событий взяла интервью очень любопытное у президента Ингушетии Юнусбека Евкорова. Потом поделитесь своими впечатлениями. Вот интересно, даже предвидел ли он все, что произойдет. И с нами по телефону из Дагестана должен был быть Дмитрий Стешин, но его не будет, потому что роуминг дорого, а стационарно они не зафиксировались нигде в гостинице в Махачкале. Я все надеялась, что выйдем мы с ним на связь. Не получается на связь, но уже сейчас на сайте «Комсомольской правды» висит материал, который им удалось раздобыть о Марьян Шариповой. Завтра он выйдет в газете, но мы с моими собеседницами этот материал читали, только что успели прочитать, видели, и все это можно будет обсуждать. По крайней мере, Дмитрий Стешин, все, что они с Александром Коцем хотели написать, уже можно это также обсуждать. И телефон для связи +7 903 743 2801, это для ваших, вернее сказать, смс-сообщений, 660-1046, это пейджер. Во второй части нашей программы мы включаем телефон прямого эфира. Надежда Владимировна, я вот хочу с вами поделиться таким наблюдением, которое только что как-то я впервые столкнулась с тем, что время идет в Вторая неделя пошла уже после этих терактов, а люди на улице не прекращают об этом говорить. Я еду в трамвае, слышу разговоры школьников. Я сегодня сажусь в электричку, вижу, что в киоске рядом женщина, которая продает носочки, говорит об этом же со своей. Ведь уже вторая неделя, впервые такое, как-то раньше забывали быстрее. Заметили ли вы это, с чем вы это связываете и хорошо ли это?
Здесь есть две стороны этого явления, скажем так. Почему говорят? Потому что испугались. И страх, который испытывает население, известно из исследований наших, зарубежных, что теракт оказывает на население очень сильное психотравмирующее воздействие. Люди испытывают страх. То, что и это главная причина. Раньше они тоже испытывали страх. Ну, я думаю, что, может быть, не было такого, с одной стороны, не было такого осознание, что вообще вот это перманентно, что это будет повторяться, с одной стороны. А с другой стороны, вот мне хочется увидеть в этом нечто позитивное, что настоящий теракт каким-то образом, и не каким-то, а просто вот своим воздействием активизировал население, что повысилась активность. И вот это вот я считаю, что какая-то, во всем есть две стороны, и вот это позитивная, на мой взгляд, сторона. А так, конечно, сильный страх.
И вот если повысилась активность, по идее, повысилась и бдительность. Вот мы, собственно говоря, сегодня будем говорить о том, что толку-то от нашей бдительности. Можем ли мы пустить ее в мирное русло, а именно увидеть в человеке, который рядом, какие-то знаки, какие-то штрихи. Вы знаете, я сегодня прочитала удивительный материал, это перевод из Moscow Times, это газета, которая выходит в Москве на английском языке. Наблюдение студента из Малайзии, который ехал в том же... Его, кстати, до сих пор никто не допрашивал. Он ехал в том же вагоне метро, где была террористка, вот одна из этих прекрасных отличниц, которая должна была взорваться.
Он подумал, что она
психически
больная. Да, да.
Он подумал, он увидел в ней стеклянный взгляд.
Да.
Он постарался отойти от нее подальше, потом выскочил, и потом за его спиной раздался взрыв. То есть человек увидел. Это возможно все-таки.
Это вполне возможно. И, может быть, как раз пробдительно, вот очень важно, что происходит вот на сегодняшнем этапе. Очень важно, что много информации идет от средств массовой информации. И какой-то уровень психологической культуры нашего населения, он так или иначе повышается, и над этим много работают. Это с одной стороны, а с другой стороны повысилась возможность получить психологическую помощь. Я вчера прочитала очередное, так сказать, рекламное большое объявление Московской психологической службы, где уже вполне грамотно и профессионально описаны те признаки, которые может испытывать жертвы или их, так сказать, окружение, люди, которые подвержены этому воздействию, что они могут получить эту помощь. А насчет того, что увидеть рядом, конечно, если этот человек не находится в своей среде. Вот если думать о этих девушках, то, может быть, заметить какие-то особенности, когда они находятся в своем селе, трудно. Но когда они попадают в другую среду, в ту, которую, так сказать, вот, где они собираются это, то, разумеется, для этого нужно знать, для этого нужно читать, слушать, разговаривать. И вот если бы этот малазийский студент был более, так сказать, более активен, может быть, если бы это был не малазийский студент, а, скажем, наш русский студент, то, может быть, и он бы что-то предпринял, хотя бы вышел там, что-то можно предпринять.
Скажите, пожалуйста, Надежда Владимировна, что можно... Вот мы сейчас не обсуждаем ситуацию, что эти взрывные устройства приведены извне. Тут уже ничего нельзя сделать. Если считать, что она держит сейчас руку, грубо говоря, на этой кнопке, что может сделать человек, который увидел, что это сейчас, через 5 секунд произойдет? Что он может с ней сделать?
На этот вопрос я вам не отвечу, потому что я просто не могу ответить. Я все-таки психолог, да?
Да.
Да, да.
Перейдем, мы перейдем к тому, что можно сделать в той среде, где они пока еще живут, сразу же после анонса. Пожалуйста.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Может ли общество распознать в человеке, который живет рядом потенциального смертника? Это вопрос нашей сегодняшней программы. В разговоре участвует доктор психологических наук, заведующий лабораторией посттравматического стресса Института психологии РАН Надежда Тарабрина и специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова. Телефон для связи 660-1046. Пейджерное сообщение принимаем по этому номеру. Плюс 7-903-743-2801. Номер для СМС. Сразу слушатель, наши любимые, уважаемые и постоянные майоры, спрашивают, можем ли мы быть на 100% уверены, что взрывы произвели шахидки. Да, мы исходим из этой, конечно же, не будем мы никаких других строить версий. Другой вопрос, мы до сих пор не знаем, это было внешнее воздействие или они сделали, нажали на кнопку сами. Это следствие на этот вопрос не ответило, но то, что это были вот эти две девушки и, скорее всего, именно те, которых описывает пресса, мы будем сегодня исходить из этого. Марин, вы побывали в Ингушетии, в Дагестане до того, как все это случилось. Я даже знаю, мне сказали в вашей редакции, что вы собирались делать материал о женщинах Кавказа, Северного Кавказа.
Да, я даже собрала полностью всю информацию, но не было времени сесть и написать, поэтому если что-то...
И повода не было. И получилось, что, к сожалению, повод грянул такой страшный, информационный.
Да, и поэтому я сейчас не пишу, потому что вот сейчас создается в прессе какой-то ажиотаж, а я, в общем-то, не общалась с террористками, со смертницами, я общалась с...
Со средой. Вы видели ту среду, в которой...
Да, и мне не хочется сейчас выставлять их в таком контексте, с таким поводом.
Да. Пока вы взяли интервью вот у Евкурова, когда там то, что вам удалось напечатать, это интервью с президентом Ингушетии, который там есть поразительные слова. Ведь вы же разговариваете с человеком, вокруг которого это все... Да, это же, не знаю, кипит, шуршит,
который сам недавно побывал
в этом, и который знает ту семью, у которой сын в горах. Он их всех знает наперечет, и он даже говорит вам, что их жаль. Он знает все это, он их видит, он прекрасно понимает, что происходит в этой семье, и говорит, что ему их жаль.
Ну, разумеется, их жаль, и мне их жаль, а почему бы их не пожалеть? Просто сложились какие-то обстоятельства, люди, наверное, еще морально не окрепшие, они попали под воздействие. Ну, мало ли там что происходит, мы же сидим в Москве, этого всего не знаем, и я, ну, а почему бы мне не пожалеть? Почему бы ему не пожалеть? Это же дети... И люди, живые люди.
Вот для него это как раз же, это для нас, террористы, да, и боевики, и все, кто в горах. А для них это семьи.
Ну,
это,
конечно.
Это сожить, как сказать, земляки.
Ну, конечно, при всем том, что мы, конечно, оцениваем, что это ужасно, то, что они сделали, но они вообще молодые девушки, которые родились не для того, чтобы вообще взрывать бомбы, они родились для того, чтобы жить в семье, нормально существовать, но они стали, они сами по себе ведь это жертвы такого воздействия, влияния, обстоятельств, течения, может быть, даже какой-то биологических своих особенностей, в смысле психофизиологической какой-то конституции. То есть такое сейчас... Ну, конечно, их жалко. Конечно,
и тот же Юнусбек Евкуров, да. Он говорит, что если там положить на чашу весов там милицию и боевиков, ну, конечно, он тут будет оценивать и выбирать, кого ему жальче. Ему жальче и милиционер, который выходит там на пост каждый день в форме и в любую минуту готов получить пулю в лоб. Конечно, тогда ему... Он предпочтет милиционера, но, в принципе, это же не отменяет того, что...
Человеческого отношения, да. Он профессионально, он будет делать то, что надо. Как человек он может и должен вообще на самом деле сочувствовать таким людям.
Марин, ну вот расскажите нам, пожалуйста. Вы в этой среде и сами когда-то, может быть, жили. Вы это изучали для газеты. Как получается, что... Или они немножечко притворяются? Как получается, что они не видят в человеке потенциально вот такой страшной угрозы? Ну, это же страшное решение, страшная угроза. Это же просто, ну, наплевать на все инстинкты самосохранения. Как получается?
Знаете, я вот думала об этом вчера. как раз о женщинах, и я думаю, ну вот, может быть, всему виной вот эти ранние браки, потому что когда там девушка выходит замуж, она попадает в другую семью. То есть она не живет где-то с мужем отдельно, у нее есть новые мамы, новый папа. И какой-то огромный груз ответственности. Там всех нужно обстирать, им нужно приготовить, а потом дети, и она как-то вот в этом во всем варится, и у нее нет времени, наверное, развиться, ну, я не знаю, вот дойти до какого-то уровня, там, вот человеческого, что-то почувствовать. По сути, она, может быть, остается на уровне какого-то ребенка, мне так кажется.
Я могу задать встречный вопрос. Количество суицидов, самоубийств, которые у нас в России вообще там зашкаливают, ведь... Вопрос суицидов, наркоманов, людей, которые готовятся к преступлениям, они же тоже живут в семьях, они тоже имеют родителей. И родители, бывает, что вот там они не видят, что их сын уже давно сидит на игле, а они этого не видят. Это очень сложно.
Это одного порядка вещи, вы
безусловно.
Не распознать суицида, не распознать наркомана
человек,
в семье.
А преступника, который готовится убивать... там, скажем, этих серийных убийц, педофилов, то есть всех людей, которые вообще совершают либо над собой насилие, либо над кем-то. И они в жизни, то человек сложное существо, и увидеть это далеко не просто.
Марин, вот можем ли мы понять так, изучая историю, по крайней мере, первой девушки, которая была золотой отличницей, маленькая, которая молодая, ей, по-моему, 18, там, это второй 26, которая уже с двумя дипломами и психолог, кстати, профессиональный.
Ну, это тоже очень интересно, потому что все-таки выбирать вторую профессию, я глубоко в этом убеждена, это во многом, вот мотивация выбора этой второй профессии психолога, она заключается, знаете, в том тезисе «познай себя». Человек испытывает вот... Вероятно, я не утверждаю, что в данном конкретном случае это так, но очень часто именно так и бывает, что хочется разобраться в собственной, либо в своих, либо в проблемах окружения, и идет получать... Я просто
вот
такие студенты...
Вот разбиралась.
Ну, плохо учили.
Плохо учили. Так вот, Марин, вот эта девушка молодая. Можем ли мы так понимать? Вы видите лучше эту ситуацию именно внутри семейной. Она вышла замуж, она влюбилась в этого человека, который заменил, правильно, как будто говорит, мать и отца, он старше ее. То есть мир кончился, мир рухнул, да? То есть она уже в свои 18 лет, когда он гибнет, уже себе даже не представляет, что может быть второй муж, третий. Вообще-то даже сказали, что где-то в одном месте, но это не подтвержденные данные, что ее передавали брату этого погибшего боевика, передавали просто попользоваться. Было такое нехорошее слово, мне не понравилось. Но тут это обсуждать мы не знаю, это,
ну, да,
может
это
такое быть.
Я этого сама лично не слышала.
Да, поэтому не будем обсуждать. Но может быть такое, что вот все, жизнь закончилась с уходом этого мужа.
Ну, вообще, кавказскую девочку там от рождения готовят к тому, чтобы она вышла замуж. И все.
Это все нацелено.
И, конечно, я не знаю, сейчас... Не во всех, далеко не во всех семьях так, что и разводятся, и мир совершенно не законченный. Я думаю, что причина просто в каких-то личностных качествах этой девочки. Она попала, наверное, в такую среду, внушаемая. Вот там пишут заметки, впечатлительная. Ну, наверное, были такие люди вокруг нее.
Ну, я убеждена, что это манипуляция. Я вообще считаю, что все эти шахидки, самоуничтожение, что это... По собственной, так сказать, внутренней, может быть, иногда и случается, что вот так эмоционально реагирует, что идет на это. Но совершить действие, одно дело переживать, но совершить определенные действия можно только под чем-то манипулятивным управлением. Это конечное звено, которое мы сейчас вот не рассматриваем, но где-то оно длинное. И, так сказать, мы сейчас вот из всех этих материалов не можем ничего сказать о том, кто стоял
за это. Вот этот толчок последних 2-3 месяцев.
Ну да, вот это, так сказать, то, что называемый триггер, спусковой крючок. Ее использовали, потому что она находилась в этом горе, отчаянии. У нее жизнь кончилась, и вместо того, чтобы ей кто-то помог и вывел, и объяснил, там, пережила бы она это горе в свои там 18-20 лет. И используют для того, чтобы внушить, что нужно мстить. Что, да, месть.
Только так. И по-другому никак.
Да, и по-другому не бывает.
Вот это слово «медресе» приобретает какой-то зловещий Марин оттенок в связи со всей этой историей. Первая была, вообще сразу же нам тут же сообщили, что этих девушек готовили в Турции, в Стамбуле, в медресе там. Теперь оказывается, что это все легально, нормально существует в Хасавюрте, в центре. И у вас, когда вы там жили, когда вы общались, существовало такое какое-то внутреннее подозрение, исходящее угрозы оттуда, от этих обучающих центров? Или ничего там такого в этом нет особенного, что нет, могло бы
знать? Знаете, когда я там жила, я просто не интересовалась никакими медресе, потому
хотя
что...
Хотя они там
ну, есть, конечно, они там были, да, но у нас не была семья такой религиозной, чтобы меня кто-то там туда водил. А вот когда мы ездили уже делать репортаж для репортера, мы приехали в Дербент, и там мы слышали, на окраине есть какая-то мечеть ваххабистская и медресе, и, в общем, нормальные люди туда не ходят, и вообще туда лучше не подходить даже, к ним близко. Ну, и мы туда пошли.
Ненормальные.
Ну, оказалось, что вполне себе нормальные люди. Конечно, они такие вот
конечно,
мусульмане, нормальные. Но они никакие не ваххабиты. Там, как говорится, просто город слухами полнился. Было медресе, там женщины читали Коран. Ну, а кто в Дагестане? Это сейчас модно, девушки занимаются религией, мальчики спортом. Нету в этом ничего такого.
То есть то, что человек туда пошел учиться, как вот упирают в акцент такой ставят в истории вот этой красавицы, вот я буду называть одну парк культуры, а вторую Лубянка, вот красавицы из парка культуры, ничего такого в самом факте это того, что она эту школу закончила, нет.
Ну, родители горлятся тем, что их дочка читает Коран, представляете, но...
На языке оригинала.
Да, и что в этом? Там это вполне нормально. Это мы здесь сидим и думаем, медресе, ой, Коран читают. Но это то же самое, что у нас читать Библию.
То есть в самом этом никаких предпосылок,
абсолютно,
ничего здесь не
это
найти.
Особенности,
в этих
так сказать,
биографиях...
социокультурные особенности, как мы скажем. Это вот место так, вот они живут, учатся, и что?
Причем самое это... поразительное в этой истории, во второй истории, которую сейчас, с которой сейчас как раз Дмитрий Стешин и Александр Коц разбираются, там в Дагестане, второй девушки с Лубянки, ведь там... Если муж до сих пор неизвестно, то есть она отпиралась от того, угу, что у нее есть муж-боевик, что совершенно неудивительно, учитывая, что ее ждет,
да,
если
да,
узнают.
Да, да, да.
Он вроде бы не погибал. Вот там история, конечно, больше похожа на то, что вся семья была каким-то образом обречена, уличена в этих связях, как я понимаю,
ну,
с боевиками.
Судя по тексту, да.
Судя по тексту, который, да, мы сейчас перед собой видим, который завтра выйдет в газете, всю семью и брата, и обоих,
да,
ее,
да,
братьев,
да,
таскали,
да,
регулярно в органы.
Угу.
И один из этих братьев живет в Москве неизвестно где и что. И даже журналисты предполагают, не знаю, насколько корректно с точки зрения профессиональной, предполагают, что, скорее всего, брат ее и привел в это метро. То есть тут я
но
не уверен,
это,
что...
Трудно, да, сложно утверждать это.
Утверждать
да,
сложно,
да,
такое, да, допущение. Продолжим разговор сразу после краткой сводки новостей. А я расскажу вам, что сегодня в программу «Время гостей» придет Владимир Жириновский. Как известно, ходит он по радиостанциям, потому что отмечает 20-летие своей политической деятельности. Проведет эфир с ним Михаил Соколов. Все это в 7 часов вечера сегодня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве сегодня на 9-й день после взрывов в метро поминают погибших. Сотни людей пришли к местам трагедии, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. В московские больницы поступили еще двое пострадавших в результате терактов 29 марта. На лечении в клиниках находится 83 раненых. Двое из них в крайне тяжелом состоянии. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сегодня должно быть вынесено решение по ходатайству об отводе судьи. Свои доводы в пользу отвода представила защита. Государственные обвинители выступили против. Председательствующий в суде Виктор Данилкин удалился из зала суда для принятия решения. В Москве после продолжительной болезни скончался летчик-космонавт Виталий Севастьянов. Ему было 74 года. В городе Байкальске Иркутской области уволенные сотрудники частного охранного предприятия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината намерены объявить голодовку в связи с невыплатой им положенных выходных пособий, сообщает корреспондент Радио Свобода. До 20... 25 возросло число жертв взрыва на угольной шахте в американском штате Западная Виргиния. Это самое большое число жертв в результате аварий в угледобывающей отрасли США за последние 25 лет. Число жертв взрыва в Багдаде достигло 28, ранены более 70 человек, сообщает информационное агентство со ссылкой на представителей властей. По уточненным данным, в иракской столице во вторник почти одновременно произошли 6 взрывов. Пострадали жилые дома в кварталах, населенных главным образом шиитами. В штате Чхаттисгарх в центральной Индии не менее 20 полицейских погибли в столкновениях с повстанцами-маоистами. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Может ли общество распознать в человеке, который живет рядом, потенциального смертника? Это вопрос, который мы обсуждаем, задаем слушателям сегодня. Пожалуйста, звоните нам по номеру в этой части программы. Включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это единый бесплатный номер для всей страны. 660-1046 пейджер плюс 7 903 743 2801 СМС. И, конечно, задавайте вопросы нашим гостям. А у нас сегодня в студии доктор психологии наук, заведующий лабораторией посттравматического стресса Института психологии РАН Надежда Тарабрина. Надежда Владимировна, можно обращаться так. И специальный корреспондент журнала... Ну, не обязательно, хорошо. И специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, которая только что побывала и даже подготовила в Ингушетии, в Дагестане, даже подготовила материал о женщинах Кавказа. Пожалуйста, звоните, задавайте им вопросы. Я прочитаю мнение наших слушателей, которые уже пришли на пейджер. В российской глубинке материальная и психологическая состояние граждан ничуть не лучше, чем на Кавказе, беспробудное пьянство и нищета. Тем не менее, на такие крайние меры, как подрывная война против своего народа, никто не идет. Значит, дело в другом, в действиях самих властей и менталитете народа на Кавказе. Видимо, надо воздействовать именно на эти две болевые точки. Марин, вот когда это все произошло, ведь власти, они кроме слова «уничтожить», которое они очень любят, заговорили, и вот такой второй штамп, прости господи, уже расхожий, безработица на Кавказе, нужно немедленно ликвидировать безработицу, безработица порождает. Мы понимаем, что безработица порождает. Но с другой стороны, ну, правильно этот Семенович наш, не этот, а просто Семенович, слушатель пишет, что ведь безработица не только на Кавказе, но ты совсем не знаешь, что сейчас все пойдут в шахиды, запишутся вот в Рязанской
области. Да, понятно, только после этой запятой нужно поставить еще слово «война». В российской глубинке не было войны. Война вот только что прошла в Чечне. Но этим все...
Это существенный момент.
Это существенно, да. Уважаемый, ну что это, господин психолог спрашивает, вы когда-нибудь держали автомат в руках? Ну что это?
И кто?
Спрашивает вас Сергей Митрофанов и говорит, подвиг Александра Матросова вы тоже будете считать подростковым суицидом?
Непонятно. Нет, конечно, это вопросы. Совершенно разные вещи. Автомат в руках я в свое время... Самое смешное, что держала, когда мы проходили в университете, когда там всякое
военное дело. Так шприц вы должны были там держать.
Не только шприц. Нет, было и такое. Неважно, это неважно.
Так в чем вопрос? Ну нет, это я не буду даже разбираться с этим. Андрей Петрович, вот Сергей Митрофанов ругается, когда я его критикую, его смски. Вот не буду таких читать больше. Даже читать не буду. Андрей Петрович, если бы постсоветская Россия не повела себя с Чечнёй как соловей-разбойник, а первый президент не отказал во встрече Дудаеву, то ни гражданской войны, ни зачисток, ни красавиц-смертниц не случилось бы и в помине. К сожалению, в нынешний тандем продолжают убивать главарей повстанцев без суда и следствия, а свободолюбивые люди кавказской национальности продолжают мстить россиянам за то, что у них такое безмозглое руководство. Вот что-то мне не кажется, что эти две девушки размышляли о том, какое руководство нынче в Российской Федерации. Как вам кажется, Марин? Марин, они там политизированы, эти женщины. Вот вы с ними разговаривали, хотели материал писать. Мне интересно, что они думают о политике нынешней российской власти?
Ну, они совсем не политизированы, они больше нацелены на какие-то там семейные вещи. Там, пришел родственник, ушел родственник, гостя с утра встал, убрал.
Это приготовил.
Вот, да, это большинство женщин. Ну, что вот касается мачизма, то да, мальчиков на Кавказе воспитывают в духе мачизма, а после чеченских кампаний этот мачизм начали попирать. Ну, конечно, если они впитали какие-то принципы гордости с молоком матери, многие из них бунтуют. Потому что, ну, зачистка – это вообще очень страшное явление, и не дай бог. Я даже его бы вот видеть не хотела бы. А вот жить в этой зачистке – это ужас.
Вот они и не живут в итоге. Да. Аркадий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, слушая некоторых, можно подумать, что великоотечественные люди шли в партизаны исключительно от безработицы. Потому что бывает, что положить жизнь за други своя, за идеи и так далее. Еще когда шла Чеченская война, я знал, за что у нас взрывы. Я бывал на первой Чеченской войне, и я знал, за что. И сам я живу в Москве, езжу в метро, и себе пощады не ждал, хотя я был против войны. Впрочем, на эту тему можно посмотреть Карла Ясперса «Вопрос виновности». Это когда осмысливались результаты нацизма. Так вот, вполне возможно, что кто-то из этих девушек решил не ждать, пока кто-нибудь из федералов и их пособников их изнасилует и задушит, вроде полковника Буданова. Здесь, знаете ли, возможны разные варианты.
Да, Аркадий, спасибо вам за звонок.
Но тут я бы вот не согласилась, потому что одно дело не ждать и совершить самоубийство, а другое дело потащить за собой 40 это человек.
Разные. Это в чем не пойму.
Не то, что да, это как-то нужно...
Я бы повторила то, что я уже говорила. Одно дело, так сказать, испытывать и совершить самоубийство от того, что тебе тяжело и жить больше не хочется, а другое дело совершить действие по убийству, собственно, других людей. Поэтому девушка молодая, одна, без, так сказать, тем, чтобы ей кто-то управлял и манипулировать, сделать, на мой взгляд, это исключено.
Ну да, то есть зло, оно не может иметь оправдания, то, что оно было совершено где-то там. Вот, еще.
Вот смотрите, пишут нам так. Зайдите на исламские сайты, ненависть к русским зашкаливает. Я хочу прочитать один абзац, который вызвал у меня огромное сомнение из «Комсомольской правды», из завтрашнего материала Дмитрия Стешина и Александра Коца. В этот момент он пишет к Расулу, это отец второй девушки, которая, как я ее называю, с метро Лубянка, Марьям Шариповой, к Расулу Шарипову, подошел один из мужчин, сидевших за нашей спиной, и протянул ему свой мобильный телефон. Сидевший рядом корреспондент «Комсомольской правды» отчетливо услышал, как абонент на том конце провода по-русски произнес «поздравляю», на что Расул ответил «спасибо, в этом году много подарков, и спасибо за смелость. Не каждый сейчас решится позвонить мне». Очевидно, пишут от себя авторы, что телефон Магомедова сейчас стоит на прослушке, но звонили-то не на его трубку. Разум отказывается верить в услышанное, ведь именно так принято поздравлять родственников погибших боевиков-террористов. Слишком сложно увязать скромного, благообразного сельского учителя русского языка и литературы с террористическим подпольем. Еще сложнее понять, как в семье педагогов дети-педагоги уходили в лес к боевикам. А что же тогда происходит в простых дагестанских семьях? Ну и так далее, и так далее. Что вы скажете, Марин, вот на этот пассаж ваших коллег?
Могу сказать только одно. Мой разум отказывается верить в написанное.
Вот мы по-русски, тоже, да. Правда? Мы вот мы это тоже, вот вызывает сами. Да. Почему по-русски-то поздравляю? Mm-hmm. Почему по-русски? Значит, русский человек звонил и поздравлял. Что это вообще за история? Мне тоже кажется, что здесь какие-то... Вот это у меня вызывает большие сомнения, этот абзац.
Ну, впрочем, ну, трудно судить. Я знаю, как делаются репортажи. Я могу представить себя на месте этих журналистов. Но вот в данный момент...
Ну, ну все может быть, хотя сомнения, конечно, да. есть.
И не хотелось бы в это верить, да, короче да. говоря. Александр Иванович из Рязани, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Милый дам, мне хотелось задать такой вот вам вопрос. Может быть, он вы некомпетентны в нем, но тем не менее. Вы знаете, существует постулат вот среди обывателей. Если человек заказан, то защищаться бесполезно. Так? Потому что достаточно все равно. Но мне... Вот хотелось бы узнать. Сейчас большие успехи делает психотроника, так? И вот вам ничего не известно на электросенсорном уровне вот именно мысли вот таких террористов, значит, таких смертниц уловить. Угу. Может быть, что-нибудь знаете?
Спасибо, Александр Иванович. Пожалуйста, да. Надежда Владимировна, что там у нас наука
на этот вопрос ответить... Вот окончательно не может, к сожалению. Хотя направления в исследованиях, этих исследований, они естественным образом давно идут и во всем мире идут. Но пока мы еще далеки от решения этого вопроса.
Мой начальник, пишет Олег, закончивший университет по специальности радиофизика и владеющий фирмой мобильной связи, говорит, что это безобразие, что, имея предварительные сведения о шахидках, не отключили сотовую связь в метро. Может быть, он и прав, этот начальник, конечно.
Может быть.
В некоторых мусульманских странах верно, пишет Светлана Ивановна, если умирает муж, то на вдове обязан жениться брат мужа. Вот говорят, вот опять пишут, что в такой, в этой ситуации так и произошло. Почему она через 4 месяца после этого?
Это не так.
Поскольку там женщина не может иметь своих денег, своей работы, он обязан кормить ее и ее детей. Это так же, как передается имущество, скот, когда погибает хозяин. То есть семейные сексуальные отношения здесь могут быть, а могут и не быть. Возможно, в данном случае имеют место такие принципы. Но вот даже если допустить, что ее передали брату, эту девушку с парка культуры, то почему через 4 месяца она поехала в Москву, если она решила свою семейную проблему таким образом?
Я могу вот сказать только по Чечне, когда я там была. Вот, в прошлый раз там достаточно было много взрывов, и я общалась с представителями МВД, и все они говорили, что, все как один повторяли, что вот эти молодые люди были накачаны вплоть там до последней клеточки организма. И объясняется, какими-то веществами.
Да, психотропными.
Да. Ну, конечно, если исходить из этого, то...
Ну, безусловно, что мне приходится еще раз настаивать на том, что это, конечно, всегда люди, которые совершают эти действия, среди них, наверное, есть единицы, которые принимают самостоятельное решение. Это может быть там идеологические, политические и так далее, какая-то такая мотивация, может быть, личная. Но большая часть — это всегда жертвы манипуляции со стороны людей, которые...
А они опытные, получается, профессиональные психологи же, эти люди. Это же не просто так. То есть их тоже должен кто-то обучать. Они, опять же, должны быть на примете, на какой-то на заметке. Такие мастера жанра.
Конечно.
Игорь из Краснодара, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Игорь, здравствуйте. Говорите.
Скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос к гостям, как к специалистам.
Да.
Вот есть такой политик Борис Немцов. Я в последнее время за ним наблюдаю, он на грани нервного срыва. Не может ли он стать шахидом?
Думаю, нет. Насколько я вообще могу наблюдать его по телевидению, это вполне здоровая личность. И на такие действия он не способен. У него интеллект высокий, и он здоровая личность.
Не волнуйтесь за Немцова, не переживайте.
Да.
И за московское метро, если он в него войдет.
Да.
Кирилл из Челябинска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода.
Да.
Я, может быть, немножко не в тему скажу. У меня такое просто мнение, что большего террориста, чем господин Сталин, вообще не было в защите.
Ну и при чем здесь? Ну и что дальше? Действительно, зачем же вот звонить тогда? Давайте, Кирилл, не будем не в тему звонить. Анися, ударение на «я», просит. Пенсионерка из Плавского района Тульской области говорит, что россиянам надо прекратить поддерживать лозунг президента Путина «мочить в сортире». Магомед из Хасавюрта, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите вы, Магомед, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, добрый день. Вы знаете, что вот не удивляться потом, откуда берутся шахидки, надо поступать с бандитами тоже в соответствии с законом, а не расстреливать их прямо на дороге по чьей-то наводке. Это тоже надо учитывать. Во-вторых, обычаи оставлять жену погибшего или умершего брата младшему, например, существует аварцев. Сейчас, правда, это отмирает. Этот обычай был у казахов еще лет 50-60 назад, сейчас не знаю. И вообще, надо судить издалека. Понимаете, это Кавказ, это такой уникальный район, в хорошем смысле или в плохом, я не скажу, это вам судить, что чтобы судить об этом, надо быть просто чеченцем, дагестанцем и побыть в их шкуре.
Вот вы, Магомед, там живете и можете судить. Рядом с вами есть женщины, в которых вы сегодня видите потенциальную смертницу. Вы таких людей представляете себе, вокруг себя видите?
В принципе, представить могу, потому что я знаю, что здесь творится. Такой беспредел. Это люди вам более-менее, которые пристроились в струе, как говорится, они могут так все представлять в хорошем свете. А у нас здесь жизнь вообще не малина. Во-первых. Во-вторых, эти люди же не афишируют себя. Вы понимаете?
Это даже мы поняли.
Вот, убежденный боевик, он никто не будет афишировать. И поэтому спрашивают там с родителей или с кого-то, почему, что, как это, ну, не получится так выявлять. А я, вокруг меня, слава богу, нет, да и не может быть, я сам не отношусь к сторонникам. Мне искренне жаль людей, погибших в этом теракте. Но причины надо искать прежде всего в поведении власти. Власть, она сильна, у власти все инструменты. Власть у нас очень сильная, могущественная, поэтому она должна отвечать за все, если она так, как она хвалит, добрая, сильная, умная.
Спасибо вам, Магомед, за этот звонок, но я тоже очень поддерживаю вот эту мысль, которая в одной из наших программ прозвучала, очень важно, что хватит уже брать на вооружение лозунг «уничтожать», нужно ловить и судить, и тогда это не будет считаться войной, нужно жить по законам мирного времени, чтобы прекратить уже, ведь вот то, что сказал Магомед только что, уничтожили на дороге, конечно, он имел в виду мужа этой Джанет это Абдулаевой, которую выловили, то есть как, эту машину остановили и действительно уничтожили огнем на месте, не разбираясь, без суда и следствия. Петербург, Георг, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дамы. Во-первых, я хотел бы зафиксировать, что, может быть, его поздравили по-русски, но вот этого отца девушки.
Вот это они зафиксировали.
Потому что там много народов, которые иногда говорят, не зная языков друг друга, русский является языком межнационального общения, скажем так, межэтнического. Вот вам и ответ. А вопрос я вообще хотел задать о другом. Вы знаете, мне это, по крайней мере, кажется страшно вот в чем. Что это стало модно. Модно среди этих девушек. Дело в том, что ведь многие совершают теракты от безысходности, все понятно, война. Я бы добавил еще некоторые особенности ислама как религии, не только вот ваххабитского течения, а в принципе, как их основатель, в общем-то, призывал к войне, на самом деле, воевал со своими соплеменниками из Мекки, когда уехал в Медину. Но вопрос не в этом. Может быть, это просто стало модно, и в чем ведь разница? Если ты совершаешь теракт, понимая, что безысходность, ты понимаешь свой грех. А если ты совершаешь его, понимая, что это благость в глазах Господа, это совсем другое дело. Понятен мой вопрос? Я вот к психологу обращаюсь по этому поводу.
Вот насчет того, что модно, я бы вообще не согласилась с этим. Ну, можно какое-то другое слово найти. Что, ведь понимаете, если выйти за рамки сегодняшнего разговора, террористическая активность, которая сейчас наблюдается во всем мире, она же эквивалент войны психологической, которая вообще идет во всем мире. И вот подумайте над тем, что развязать там Третью мировую войну сейчас никто не осмелится, потому что есть сдерживающие ядерное оружие во всех странах. А что остается делать тем маньякам и тем людям, которые типа Гитлера, которые стремятся покорить весь мир и завоевать власть над всем миром? Они начинают вести террористическую... Это эквивалент войны. Вот хорошо бы, чтобы это как-то было осознанно. И, может быть, тогда бы мы меньше ругали власть, а сами как-то искали способы противостоять этому, так сказать, движению. Ну, а то, что это модно, это не модно. Это то, о чем я говорила совсем недавно, о том, что это люди использованные. Люди, которыми, так сказать... оборванили там, я не люблю, там зомбировали и так далее, но ими управляют. Очень умело. Это очень дорогое удовольствие обрабатывать таким образом людей. Они находят подходящих. А кто самые подходящиеся? Вот черные вдовы, женщины, потерявшие мужа, детей, брата и так далее, воспитанные в этой мусульманской, исламской традиции. И вот, пожалуйста, из них и готовят. Так что...
Марина, да, я хотела бы радиослушателю сказать, что в моде у нас сумки Луи Вуитон и клетка Бёрбери.
А убить себя, ну, вообще такие же люди, кавказцы, с теми же страхами, эмоциями и чувствами. И убить себя это страшно и модно быть не может.
Вы когда-нибудь участвовали или слышали разговор кавказских женщин о шахидках, которые вот так поступили? Что они говорят?
Я, честно говоря, не слышала, но мы где-то года два назад делали материал из Дагестанского государственного университета и очень много общались с молодыми девочками, которые там сидели в мини-юбках. Угу. В кафе нельзя, в кафе может прийти папа и отругать. Вот. И у них были длинные накрашенные ногти. Они мне сообщили, что они делают намаз, но каждый вечер перед тем, как сесть на молитву, они стирают лак, снимают с себя всю косметику. Ну, это же детство. Естественно.
То есть каких-то выраженного отношения. Вы просто не знаете, как относится вот такая рядовая северокавказская женщина к своей бывшей соседке, которая вот так поступила.
Там вообще об этом говорить страшно.
Страшно.
Конечно, там люди предпочитают на такие вопросы не отвечать. Нет. Ну, представляете, я вот журналист, я приехала и скажу, а как вы относитесь к шахидам? Что она мне на это скажет?
Она не может ничего сказать.
Конечно.
Вы правы, конечно. Да, это очень сложно. И психологически, я знаю, что проводились такие исследования в Грозном, как раз вот по поводу фанатизма, как он формируется, как возникает. То есть такие исследования есть, но они очень сложные. Да. И фанатизм как мировоззрение воспитывается в определенных вот ваххабитские. Это целая технология, отработанная обработки мозгов.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». У вас в гостях сегодня Надежда Владимировна, Надежда Тарабрина. Это доктор психологических наук, заведующий лабораторией посттравматического стресса Института психологии РАН и также специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, которая только что вернулась с Северного Кавказа, будет писать материал о женщинах, которые там живут. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, 660-10-46, телефон для пейджерных сообщений. Владимир из Воронежа, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Мне кажется, что для того, чтобы разобраться в сути вопроса, можно даже и не пользоваться вот этими сложными психологическими терминами насчет обработки мозгов и прочее. Достаточно посмотреть просто-напросто, скажем, на советских людей периода, скажем, 1942-1944 года. Ведь кавказцы тоже сейчас себя ощущают, так сказать, в состоянии войны, притом, так сказать, как оккупированные, то есть как несправедливо побитые. И все это остальное все вытекает. Ведь у нас же миллионы людей с винтовками, так сказать, шли на танки и миллионами гибли. Зачем удивляться, что здесь какой-то там ислам виноват, что здесь какие-то там хитрые традиции. Любая нация, находящаяся в таком состоянии, ведет себя именно так.
А вы считаете, что нация ведет войну вся?
Совершенно верно. Просто в нашей нации тоже были и коллаборанты, так сказать, и полицаи, всякие были, но были и партизаны, и была действующая регулярная армия. Вот. И, соответственно, в ней было разделение, так сказать, этих самых. Были стрелки, скажем, а вот посыльными, скажем, уже посылали женщин, потому что они менее активны.
Вот, понимаете, мы тогда должны, вот сейчас мы должны признать, что против российского государства, я не буду говорить против русского народа, потому что народ в этой войне все-таки совершенно не участвует. Это идея государства. Участвует все население Северного Кавказа. Они на войне сегодня. Мы не готовы это признать и конечно, согласиться с этим. Ни в коем случае. Вот Александр пишет вот что. Для того, чтобы не было терактов, подобных московскому, необходимо семьи убитых бандитов изолировать просто для того, чтобы отрезать их от влияния мусульманских агитаторов. Марин,
ну, реально, я с такими методами вообще, я просто не могу согласиться.
Да, я тоже.
Да, мне кажется, это
добром только побеждается. Да. Вот для того, чтобы этого не было. А что касается того,
добром,
что...
просвещением, любыми способами, только они
силы. Что считать семьей убитого бандита?
Да.
Кого считать бандитом? Мы же с вами уже который раз говорим, что этот бандит, его уничтожили. Был он бандит, или он черемшу собирал, как теперь выясняется. И что ж теперь его... А вот его убили. То есть по принципу того, что человека убили, изолировать теперь его семью, там же никаких судов. Там же никто вам не предъявляет документов и приговоры, что он уничтожен по решению суда. Там просто убивают. И теперь семьи придется изолировать, видимо, всех, кто проживает на территории республики.
На самом деле это
потому что убитые там...
Которая сама, ну, если чеченцев брать, они сами очень устали от войны. Даже если них там были какие-то вот, ну, мы все равно, мы такие воинственные, мы должны победить. Да нет, просто один раз стоит побывать на зачистке под бомбежкой, под обстрелом, и все.
И расхотеть.
Конечно, и не надо, и где угодно, в составе чего угодно.
Население, на самом деле, вот я тоже там была в Грозном на конференции и видела, население уставшее, особенно женщины, надо видеть их глаза, они настрадали за эту войну так, что им вообще только сейчас жить, как-то начинать жить. Так что я совсем не согласна с этим.
Виктор,
да,
из Москвы. Население, да. Виктор, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Виктор.
У меня вопрос к журналисту. Имя не запомнил. Извините, пожалуйста.
Марина.
Марина, скажите, пожалуйста, вот почему до сих пор там вот оттуда вытесняются русские? Вытесняется со всех должностей, где, ну, хлебные места, грубо говоря, вот так вот.
Я вам про Чечню сказать не могу. Я вот жила в детстве в Дагестане. И мы раньше жили в Сибири, а потом папа нас привез туда. И я вам честно скажу, все мои учительницы в школе были русскими. Директор в школе был русский. Мой близкий друг детства... Петька русский, его папа работал генералом в МВД, русский.
А сейчас?
Сейчас, конечно, но русские сами оттуда предпочитают уезжать, потому что вот я сама там жить не могу. Но это как можно там жить? Там совсем... Они живут по своим понятиям, но они же эти свои понятия не выплескивают на нас. Они не приезжают там вот сюда и не говорят, нет, вот вы живите так, как мы хотим. Пусть они у себя живут так, как им нравится, если это не мешает комфорту там соседних республик. Не знаю, я не видела, чтобы русских обижали, кроме того, что там девочек считали русских, ну... Вообще слово еще... Ну, в общем, родители не позволяли своим сыновьям жениться на русских девушках, так как считали их не совсем порядочными. Это было. Ну, так, чтобы...
Наталья Михайловна, вот что нам пишет из Москвы. Трагедия России в том, что власть смотрит на людей из Кавказа как на врагов, а не как на соотечественников. Дудаев в декабре 94-го стремился к переговорам с Ельциным. Мудрая Старовойтова пыталась организовать встречу двух президентов. Написала, что пока у власти Дудаев терактов в Москве не будет. А дальше война, ковровые бомбардировки сел, бессудные расправы, мародерство, дуданизм, и лавина сорвалась. Эти несчастные шахидки одновременно и убийцы, и жертвы. Власть должна полюбить все народы России, а не выборочно относиться к ним. Вот мнение Натальи Михайловны. Что вы скажете?
Ну, я бы не стала так увязывать. Понимаете, вот когда мы говорим, что власть, мы находим, так сказать, виноватого. И все на это, а это гораздо, все, весь этот феномен, он гораздо сложнее, чем, так сказать, вот обвинять, что может власть, как власть. И, ну, я не очень согласна с таким заявлением.
Но если говорить, Надежда, об итоге нашего разговора по поводу конкретных персоналей, то нет возможности у общества влиять и воздействовать, потому что они живут в республиках, где их намерения никто вычленить не может, а потом приезжают сюда, и слишком быстро все это происходит для того, чтобы их здесь распознали. Так получается?
Получается, да. К сожалению, получается так, и, в общем, специалисты во всем мире как бы не прогнозируют, что террористические угрозы, она сохраняется.
К сожалению, сохраняется. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были Надежда Тарабрина и Марина Ахмедова. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. А через несколько секунд «Американский час» поверх барьеров.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В деле ЮКОСа защита перешла в нападение.
Комментарии экспертов.
Как Виктор Шендерович стал помехой ремонту.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев описал призрак модернизации.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.